Вы, наверное, все помните историю, которая записана в книге Деяний во второй главе, когда ученики после уже вознесения Иисуса Христа в день Пятидесятницы были крещены Духом Святым. И вы помните, наверное, что после этого крещения, когда все окружающие их, а это был день Пятидесятницы, когда многие-многие иудеи приходили в Иерусалим из разных частей света, потому что иудеи были уже тогда рассеяны по многим странам, и иудеи удивлялись тому, что каждый из них слышит апостолов, говорящих на родном их языке и проповедующим о великих делах Божьих. И когда они удивлялись, а некоторые пытались принизить значение этого события, да, и говорили, что они, наверное, напились сладкого вина. И тогда апостол Петр встал посреди всех остальных апостолов, да, и произнес первую проповедь после вознесения Иисуса Христа. О чем была эта проповедь? О чем он говорил? Что он проповедовал? На какую тему, как бы мы сейчас сказали? Если мы откроем вторую главу книги Деяний, как я уже сказал, 22 стих, то мы прочитаем эту тему, мы увидим эту тему. «Мужи израильские, — говорит апостол Петр, — выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которых Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». И в 36 стихе он, заканчивая свою проповедь, говорит, вы знаете, да, что основная мысль, она всегда подчеркивается в конце, чтобы она осталась в разуме, в памяти слушающих и в сердце. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». То есть его проповедь была сосредоточена, его тема его проповеди и содержание его проповеди были сосредоточены на ком? На распятом и воскресшем Иисусе Христе. Но при этом он подчеркивает, что распят он был слушателями, теми, кто слушал. Они, может быть, не принимали в этом непосредственного участия, они, может быть, не забивали гвозди в его руки и ноги, но он говорит, да, что он к ним обращается и говорит, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. То есть он таким образом снимает в некотором смысле вину с римлян. Да? Он говорит, что их руки вы использовали как орудие, но на самом деле вы виновны в его смерти, да? Но при этом знаете, что Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. И когда народ слушал эту проповедь и слышал эти слова, какая была реакция у них потом? В 37 стихе мы читаем, «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь». И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. То есть в ответе Петра мы видим как бы три ключевых момента, на которые он... Три ключевых момента в ответе на этот вопрос, да, что же нам делать. Он говорит о крещении, о присоединении в Церкви Божьей. Он говорит о даре Духа Святого, о даре Духа. А вы знаете, что дары Духа, они даются для служения Церкви и Богу. Но начинается все это с покаяния. Покайтесь. И потом уже докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Так что же это такое покаяние? что оно в себя включает? Во-первых, конечно же, оно включает в себя осознание своего положения перед Богом. Когда я первый раз пришел в церковь, в центральную церковь еще в Москве, там проводились уроки с крещаемыми, не с крещаемыми, ну, с крещаемыми и с теми, кто хотел больше узнать о Боге. После каждого служения один из служителей проводил такой урок вот со всеми интересующимися. И когда я решил остаться на такой урок, послушать, что там скажут, и речь шла о законе Божьем, о 10 заповедях. И когда служитель прочитал эти 10 заповедей и спросил, соблюдаете ли вы закон Божий, я, применив это все к себе, сказал, ну, я не сказал это открыто, ну как, надо скромным быть, да, но внутри себя я сказал, конечно, соблюдаю, конечно. Ну, по крайней мере, уж вторая часть в Бога я вроде бы верю. Вот, убивать я не... Родителей я на улицу не выставляю. Да, и не это самое, и не издеваюсь над ними там, не ругаю их бранными словами. Не убил никого, не украл ничего. Вот. Ну и, в общем-то, и не обманываю никого. Ну, понятно, что, конечно, иногда обманываешь, но это мелочи, это все так делают здесь все. По-крупному никогда. Не воровал ничего, да? То есть, в общем-то, все как бы все хорошо, соответствует закону Божьему, да? Но на самом деле, когда... То есть это говорит о чем? О том, что для большинства людей, для многих, по крайней мере, людей, это действительно проблема. Осознать свое настоящее положение пред Богом. Но это необходимо. Потому что если мы не осознаем своего истинного положения не в очах... Понимаете, когда мы вот так рассуждаем, мы... сравниваем себя с кем? С другими людьми. Когда я думаю о том, что я не ворую, я сравниваю себя с кем? С ворами. И я говорю, я не такой, как они. Они вот воруют, да. Они виновны, а я нет. Я не вор. В тюрьме не сидел, да. И судимости у меня нет за воровство. Мы сравниваем себя с другими людьми. То есть мы как бы смотрим на себя, пытаемся, вернее, посмотреть на себя их глазами. И когда мы смотрим так, то вроде бы у нас действительно все хорошо. Но когда мы смотрим на себя глазами Иисуса Христа, когда мы осознаем наше положение не так, как оно видится другому человеку, а так, как, какое оно есть в глазах Божьих, вот тогда действительно становится страшно. Но это необходимый этап, потому что если мы не осознаем этого положения, если мы не поймем, какие мы в глазах Бога, то мы никогда и не почувствуем нужды в изменении, нужды в покаянии. И так начинается все с осознания своего греха пред Богом, своего положения пред Богом. Когда человек осознает свое положение пред Богом, когда я осознаю, кто я в глазах Божьих, не в глазах других людей, то тогда что? Каков следующий шаг говорит нам? О каком следующем шаге говорит нам Библия? Если исповедаем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть Библия говорит нам об исповедании греха. Осознание своего греха пред Богом, исповедание своего греха, просьба к Богу о прощении этого греха. И есть еще один важный аспект покаяния, про который, наверное, чаще всего забывают. Вот мы сказали, осознание греха, исповедание греха, попросили прощения за грех. Да. Есть еще третий аспект, не менее важный, но более всего забываемый. Оставление греха. Мы еще об этом поговорим, потому что это очень важно, особенно когда речь идет об этом третьем аспекте. Но сейчас я бы хотел остановиться на том, что говорит Писание о значении покаяния, насколько оно важно в глазах Божьих, насколько оно важно в свете истин Священного Писания. Давайте мы с вами откроем Деяния апостолов, 5 главу, с 29 по 31 стих. Мы открывали вот сейчас уже 2 главу, давайте откроем 5. С 29 стиха мы читаем. Петр же и апостолы в ответ сказали, когда они отвечали перед Синедрионом, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». То есть покаяние напрямую связано с каким еще моментом? С прощением грехов. В 11 главе той же книги «Деяния апостолов» в 18 стихе мы можем прочитать еще об одном аспекте покаяния. «Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога». Это церковь в Иерусалиме, когда Петр рассказывал им о том, что Дух Святой излился на язычников. «Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние и жизнь». О какой жизни речь идет? О вечной, конечно. Жизнь-то земная у них и так была, да? То, что они получили в Иисусе Христе, они получили жизнь вечную. То есть покаяние напрямую связано с жизнью вечной. Деяние 20 глава, 21 стих давайте мы откроем. Так мы будем еще несколько стихов книги Деяния смотреть. Здесь апостол Павел обращается к пресвитерам из Ефеса, насколько я помню. Это перед тем, как идти в Иерусалим, он знал уже, что в Иерусалиме его ждут узы. И вот он, обращаясь к ним, он в 21 стихе в том числе говорит, что он возвещал иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Покаяние и вера тоже связаны между собой очень тесно. И, наконец, последний стих, который я хотел бы вот в этой серии прочитать, это уже не в книге «Деяний апостолов», а во втором послании к Коринфянам записано, в 7 главе 9 и 10 стих. Апостол Павел пишет Коринфянам, «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. То есть покаяние напрямую связано со спасением. Посмотрите, что получилось. Покаяние напрямую связано с прощением грехов, напрямую связано с верой, со спасением и жизнью вечной. То есть все самые основные моменты христианской жизни теснейшим образом связаны с покаянием. Понимая это, тем более важно ответить на вопрос, а что, вернее, я бы сказал так, чем покаяние является, а чем оно не является. Потому что есть истинное покаяние, а есть покаяние ложное. И зачастую мы можем путать одно с другим. Для того, чтобы показать это, наверное, самый яркий пример, который есть в Священном Писании, это пример покаяния Петра и пример покаяния Иуды. Оба ученика покаялись. Вернее, начнем с того, что оба они предали сначала Христа. Да? Иуда предал Христа в руки первосвященников и книжников, в руки иудейских начальников. Петр тоже совершил предательство. Он трижды отрекся от своего учителя. Тем более, что перед этим он клялся и божился, что «что бы ни случилось, я не оставлю тебя». Да? То есть он тоже совершил предательство. Оба ученика покаялись. Покаялся Иуда. Если давайте мы с вами откроем 26 главу Евангелия от Матфея. Вернее, 27 главу. «Когда же настало утро, все первосвященники, я с первого стиха прямо читаю, и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и связавши, отвели Его и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную». Он осознал свое положение. Осознал. Он просил прощения. В некотором смысле, да, согрешил я, предав кровь невинную. Правда, они не приняли этого, да, они же сказали, что и нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Примерно то же происходит и с Петром, за исключением финала. Да, если Иуда удавился, то Петр стал, как его часто называют, первым среди равных, да, первым среди апостолов. В чем была разница? Вот мы видим, оба они покаялись, но последствия были очень разные, практически диаметрально противоположными. В чем была разница между покаянием Петра и покаянием Иуды?
Печаль разная.
Да, печаль. А о чем печаль в первом и печаль во втором случае? Да, истинное покаяние – это всегда, как апостол Павел, мы уже читали в послании к Коринфянам, это печаль о чем? О грехе. Это печаль о самом грехе. Печаль о самом поступке. В то же время, в случае с Иудой, мы видим, и дух пророчества это подтверждает, мы видим печаль о чем? О последствиях греха. Не о самом грехе, а о последствиях греха. Потому что он видел, что то, что происходит, приведет, ну, на суде, это ему очень дорого обойдется. И он боялся суда Божьего за то, что он совершил. Ну, самый простой пример, который можно привести здесь, как бы, чтобы понять разницу между печалью о грехе и печалью о последствиях греха. Это пример с превышением скорости на автомобиле, да? Мы превысили скорость, нас поймали и взяли штраф. О чем мы печалимся? О том, что мы превысили скорость и сделали нехорошее дело. Или о том, что нас поймали и взяли штраф. Вот в первом случае мы печалимся о грехе, во втором случае мы печалимся о его последствиях. Разница очень большая. Разница как раз связана с последним и самым важным аспектом покаяния. Помните, какой последний? Оставление греха. Потому что если я печалюсь о том, что меня поймали и штраф взяли, то тогда в следующий раз что я буду делать? Я тоже превышу скорость, но буду более осмотрительным. Я поставлю там антирадар, я поставлю еще что-нибудь. Вот, чтобы заранее знать, что там кто-то стоит, да, и меня это, значит, ловит, да, чтобы заранее притормозить, когда нужно. Или я буду очень внимательно на встречную полосу смотреть. Вы знаете, да, у нас между водителями соглашение есть по этому поводу, и кто вперед едет, если он видит, что там перед этим, он фарами помигает, сразу все тормозят. Вот. То есть я на это буду обращать внимание. Вот это вот есть печаль о последствиях, но я не собираюсь оставлять сам грех. Печаль же о грехе – это печаль о самом грехе. И такая печаль, как пишет апостол Павел, действительно неизменно производит покаяние к спасению, к оставлению греха. Может ли Бог принять вот это вот такое вот покаяние, как покаяние о последствиях греха? Не может. Почему? Потому что для Бога важно не то, что мы делаем или не делаем, наиболее важно, а важно то, что у нас в сердце находится. Во втором случае мы, может быть, перестаем делать этот грех, потому что боимся последствий его. Но при первом удобном случае мы бы его вновь совершили. То есть он живет в нашем сердце, и он рано или поздно, как только, так сказать, появится удобная возможность, он даст себя знать. Для Бога это неприемлемо, потому что Бог хочет оставления греха. Человек смотрит на лицо, говорит пророк Самуил. Вернее, Бог говорит пророку Самуилу, а Господь смотрит на сердце. Истинное покаяние, принимаемое Богом, это не просто отвращение к последствиям или непринятие последствий греха, но это отвращение к самому греху. И вот почему оно так тесно связано не просто с сожалением о грехе, но и с оставлением греха. Если грех мне ненавистен, то, наверное, я приложу все силы для того, чтобы избавиться от него. И этот важнейший аспект покаяния ставит перед нами еще один вопрос. Вот я сказал, приложу все силы, чтобы избавиться от этого греха, да? Но как я могу по-настоящему покаяться? Покаяние – это что, дело Божье или это плод моих усилий? Я принимаю решение, мне не хочется больше так поступать, я принимаю решение больше так не делать и не делаю, да? Раскаиваюсь пред Богом. Ну давайте посмотрим, что об этом вопросе говорит Слово Божие. Давайте опять откроем книгу Деяний апостолов. Мы сегодня к ней чаще всего обращаемся. Пятая глава, Деяния апостолов, 5 глава, 30 стих. Мы, кстати, его читали уже. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Прощение грехов кто дает? Бог. А покаяние? Оказывается, тоже Бог. Точно так же, как и прощение грехов, мы не можем своими усилиями заработать. Да сколько усилий нам нужно приложить, чтобы заслужить прощение грехов? Сколько бы ни прилагали, мы все равно не достигнем этого. Прощение грехов дается Богом. Точно так же апостолы здесь говорят о покаянии, которое дается от кого? От Бога. Но если это дается от Бога, то почему тогда я опять уже не буду читать эти стихи, но вы их помните, наверное. Апостол Петр призывает: покайтесь и докрестится каждый из вас. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да, он ведь обращается к кому? Он ведь не к Богу обращается: Господи, дай им покаяние, да, здесь? Но он обращается к людям: покайтесь. Вы знаете, вот казалось бы сложно, да, понять, Божье или человеческое. А давайте мы с вами откроем послание к Римлянам, 2 главу и 4 стих. Вот, мне кажется, это место может быть наиболее полно как раз дает ответ на этот вопрос. Здесь апостол Павел обращается к человеку, который судит другого. Да? И он говорит, что неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, но при этом сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. То есть без благости Божьей, без Его водительства, Его любви у нас не было бы никаких шансов на то, чтобы обрести истинное покаяние. Именно благость Божия ведет нас к покаянию. Именно Христос через Духа Святого приводит нас к Нему, обличая нас, как сказал Христос, о грехе, о праведности и о суде. Но откликаемся на это обличение кто? Мы откликаемся на эту благость Божию. Она ведет нас к покаянию, но откликаемся на это кто? Откликаемся на это мы с вами. Она ведет нас к покаянию, она приводит нас к Нему, подводит нас к Нему. Но мы можем откликнуться на это или не откликнуться. Мы можем открыть свое сердце перед Богом, а можем оставить двери своего сердца закрытыми. Как Христос говорит: «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой». Благость Божия стучится в наше сердце. «Если кто услышит голос Мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять там, и он со мной». И здесь мы еще глубже как бы приходим к пониманию, что же такое покаяние. Оказывается, покаяние, если подумать над тем, о чем мы сейчас говорили, это не просто действие человека, да? Если мы рассматриваем его как действие, я покаялся или я не покаялся, это будет довольно однобокое представление о нем. Гораздо более полное представление о покаянии возникает тогда, когда мы его рассматриваем не как действие, а как состояние сердца человека. Покаяние – это, как я уже сказал, не просто наше действие, Пусть даже и это действие инспирировано Богом. Покаяние – это состояние нашего сердца. Покаяние – это прежде всего признание того, осознавая свое состояние в глазах Божьих, я признаю то, что я сам не в состоянии управлять своей жизнью. Признание того, что моей мудрости, какая бы она ни была, большая или маленькая, но независимо от этого, моей мудрости совершенно недостаточно для того, чтобы мне понимать, куда мне идти и что делать, и как устраивать свою жизнь. Признание того, что моя так называемая праведность, мы уже с вами упоминали, да, об этой праведности, как пишет пророк Исаия, вся праведность это она, как выглядит в глазах Божьих, как запятнанная одежда. Что моя праведность полностью несостоятельна, и, соответственно, отдача своей жизни, мудрости, праведности и всего остального в руки Божьи. Вот такой вот настрой сердца, он действительно является основой, почвой, фундаментом истинного покаяния. Здесь мы видим как раз ту связь, о которой мы вначале упомянули, а сейчас видим более подробно, теснейшую связь между покаянием и верой. Ведь отдача своей жизни в руки Божьи, признание того, что Бог знает лучше, чем я, куда мне идти, что делать и как поступать, что это такое? Как мы это называем? Доверием Богу, а если это доверие еще и послушанием сопровождается, когда мы не просто говорим «Да, Господи, я верю», но и делаем так, как Бог говорит, показывая своим поведением то, что мы действительно доверяем Ему, а не просто говорим о доверии. Называется верой. То есть между покаянием и верой существует теснейшая связь, неразрывная связь. И суть действия покаяния, как и суть действия веры, мы фактически открываем Богу и в том, и в другом случае возможность действовать в нашей жизни, возможность преобразовывать ее по подобию Иисуса Христа. И мы знаем, нам дано обетование о том, что если наши сердца открыты перед Ним, если мы дали Ему возможность действовать, то Он до каких пор будет совершать эту работу преобразования в нас? Да, даже до дня Иисуса Христа. То есть постоянно, до тех пор, пока Он не совершит ее до конца. И переходя как бы к последней части нашей сегодняшней дискуссии, понимание этого дает нам возможность ответить на последний вопрос. Покаяние, по сути своей, это однократный акт, или же это продолжающийся процесс, который должен совершаться снова и снова. Чем ближе мы к Богу, тем более Он работает в нашем сердце, тем больше у нас возникает что? Поводов для... Нет, грехов больше не возникает. Просто то, что мы раньше грехом не считали, оно вдруг открывается нам как грех. И если, когда я находился на этом собрании, на этом классе по подготовке к крещению и по изучению основных доктрин, я считал себя каким? Безгрешным. Да? То сейчас я себя таким далеко не считаю. Хотя грехов больше не стало, но просто то, что я тогда считал непредрассудительным для себя, на самом деле... По мере работы Бога в сердце открывается предо мной как грех. И чем ближе мы к Богу, как я уже сказал, тем больше поводов для покаяния. Идет процесс нашего очищения, и покаяние в нем, в этом очищении, как мы уже видели ранее, необходимый, не просто необходимый, но ключевой элемент. Обратимся еще раз к книге Деяний, последний раз. К 3 главе, к 19 и 20 стиху. Здесь звучит призыв из глубины веков, из самого начала Первоапостольской Церкви. Этот призыв, обращенный к первым слушателям апостолов, он также актуален и сегодня для нас с вами. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточайте сердец ваших. Аминь.